говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров. Российский час».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Умер Лучано Паваротти. Экс-губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов получил 3 года условно. Переговоры по урегулированию в Дарфуре пройдут 27 октября в Ливии. До 3 возросло число жертв пожара на московской фабрике компании «Русский мех». В четверг найдены тела еще 2 погибших. Продолжаются поиски мужчины, который числится пропавшим без вести. Тело одного погибшего было обнаружено во время тушения огня во вторник. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электроприборов. В Италии на 72-м году жизни скончался Лучано Паваротти. Всемирно известный итальянский тенор умер дома в своем родном городе Модена. Паваротти выступал на самых известных оперных сценах мира более 40 лет. В последний год маэстро тяжело болел и не появлялся на публике. Паваротти называл себя популяризатором оперного искусства. Сказал Паваротти после концерта во время гастролей в России. В 1998 году он был награжден премией Grammy Legend Award, которая присуждается легендам мировой музыки. Похороны Паваротти состоятся в субботу в Модене. Верховный суд России отменил решение московских судов, признавших незаконность проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Президиуму Мосгорсуда поручено рассмотреть обвинения со стороны Генпрокуратуры заново. Экс-глава ЮКОСа и совладелец группы Минатеп обвиняются в отмывании денежных средств. Они уже отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Сейчас Ходорковского и Лебедева содержат в Читинском следственном изоляторе. Выемка документов в московском офисе Альфа-банка связана с расследованием уголовного дела в отношении другого банка.
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 196 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту преднамеренного банкротства КБ «Сотбизнесбанк» в помещении АКБ «Альфа-банк», проводится выемка документов, имеющих отношение к деятельности «Сотбизнесбанка». В Следственном комитете при МВД России не имеется в производстве уголовного дела в отношении АКБ «Альфа-банк».
Сообщила Радио Свобода руководитель пресс-службы Следственного комитета МВД России Ирина Дудукина. Экс-губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Баринов обвинялся в хищении имущества компании «Архангельск» геологодобыча в бытность ее гендиректором, а также в превышении должностных полномочий и нецелевом расходовании бюджетных денег уже в качестве губернатора. На Украине президент Виктор Ющенко требует от правительства уволить министров по чрезвычайным ситуациям Нестора Шуфрича, а также транспорта и связи Николая Рудьковского. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Согласно подписанному главой государства указу, отправить министра в отставку кабинет должен на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. В минувший вторник участники заседания Совбеза пришли к выводу, что из-за организационных просчетов Шуфрича в прошлом месяце МЧС долгое время не удавалось ликвидировать лесные пожары в Крыму и Херсонской области. А по причине халатного отношения к выполнению Рудьковским министерских обязанностей только летом на железной дороге произошло около 20 крупных аварий. Премьер Янукович убежден, что эти обвинения безосновательны и связаны с попытками президента и оппозиции дискредитировать правительство в преддверии намеченных на 30 сентября досрочных выборов в Верховную Раду. По словам Януковича, и Шуфрич, и Рудьковский останутся в своих креслах. В таком случае, заявляют в президентской канцелярии, оба министра могут быть уволены по решению суда. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Представители Сербии и косовских албанцев встретятся без посредников 28 сентября в Нью-Йорке. Встреча будет проходить в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил РИА Новости представитель России в международной тройке посредников по Косово Александр Бацан-Харченко. По словам российского дипломата, в середине сентября в Лондоне пройдут раздельные переговоры по вопросу о статусе Косово членов тройки с представителями Белграда и Приштины. Предыдущий раунд, состоявшийся в конце августа, закончился безрезультатно. Косовские албанцы настаивают на независимости края Сербии, согласно только на широкую автономию. В Китая 172 горняка официально объявлены погибшими в результате затопления шахты в восточной провинции Шаньдун 18 августа. Из-за сильных дождей вышла из берегов река вблизи угольной шахты, которая оказалась затопленной. Переговоры по урегулированию в суданской провинции Дарфур пройдут 27 октября в Ливии. Об этом говорится в совместном заявлении правительства Судана и ООН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе недавней поездки в Судан призвал правительство страны активизировать усилия по поиску политического урегулирования ситуации в Дарфуре. Посещая один из лагерей беженцев в этой суданской провинции, Пан Ги Мун сказал:
«Я был шокирован и удручен посещением лагерей беженцев. Меня потрясли нищета и лишения, с которыми сталкиваются десятки тысяч этих людей»,
сказал генеральный секретарь ООН. С 2003 года в ходе конфликта между африканскими племенами Дарфура и арабскими военизированными формированиями погибли более 400 тысяч человек, свыше 2 миллионов стали беженцами. Россия предоставит Индонезии кредит в $1 миллиард для оплаты поставок российской продукции военного назначения. Договоренность достигнута в ходе визита в Джакарту президента России Владимира Путина. После переговоров с президентом Индонезии Сусила Бамбанга Йодхойона Путин сказал:
«Хочу поблагодарить господина президента Юдаона за конструктивное деловое общение, за радушный прием. Мы поздравляем господина президента Юдаона и все индонезийское руководство с теми темпами развития в сфере экономики, которые им удалось обеспечить за последние годы»,
сказал Владимир Путин. Сирия заявила, что Израиль нарушил ее воздушную границу. Официальное сирийское агентство САНА сообщило, что силы ПВО, открыв огонь, вынудили улететь израильские вертолеты, вторгшиеся в воздушное пространство Сирии. Согласно тому же источнику, никто потерь не понес. Израиль пока не комментирует эту информацию.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы книга Рафаила Ганелина «Как подводили под расстрел» и песенки о родине Юза Олешковского. Во второй части передачи разговор с Борисом Плотниковым и книга «Бредущие среди нас». Обычно Андрей Гаврилов представляет в программе «Поверх барьеров» работы российских джазменов, но на сей раз мы поговорим с ним о его собственной. Андрей Гаврилов возглавляет маленькую и милую моему сердцу компанию Solid Records, которая выпустила в свет альбом песен Юза Олешковского. Называется «Песенки о родине». Значит, Андрей, в руках у меня компакт-диск «Песенки о родине». Серенькая такая обложечка и дивная, видимо, паспортная или с какого-то документа фотография молодого Олешковского. Весьма даже привлекательного, нужно заметить. Но вот оформление само компакт-диска, оно такое нарочито протокольное, если не считать шрифта, которым написано «Юз Олешковский. Песенки о родине».
«Юз Олешковский. Песенки о родине» — это факсимиле автографа. Так что можно считать, что это подпись под протоколом. Ну, история очень простая. Когда Юз уезжал, за некоторое время до отъезда он дал несколько прощальных отвальных концертов. Эти концерты были записаны, но они отличаются от всех остальных его концертов домашних тем, что он к ним очень готовился, и поскольку он сам на музыкальных инструментах играет не очень, то были приглашены два его друга-гитариста, Юрий Пивоваров и Владимир Комаров, которые вот эти два вечера, запись шла два вечера, концерт шел два вечера сопровождали его, аккомпанировали, играли, и вот вместе с ними он эту программу и записал для того, чтобы... Ну, никто же не знал, сможет он вернуться или нет, для того, чтобы она хоть как-то осталась. Эта запись пролежала почти 25 лет. Но она пролежала в домашних архивах тех людей, которые ее хранили. А именно, это был Александр Горелик, на квартире которого был этот концерт, и Владимир Фраткин, который по просьбе Горелика сделал копию и держал ее на всякий случай. Вот вдвоем они эту пленку сохранили до нас. И вот теперь она выпущена в виде компакт-диска.
Андрей, это был квартирный концерт, и он был с публикой, или вы специально, или люди, которые в этом участвовали, специально собрались в очень маленьком камерном составе только для того, чтобы исполнить, записать, попрощаться?
Нет, это был именно отвальный вечер, не с публикой, а с друзьями, с застольем, со всеми последующими сложностями реставрации, потому что в ненужный момент кто-нибудь чихнет или звякнет бокал или что-нибудь. Нет, это именно была живая атмосфера, атмосфера дружеской попойки, дружеского прощания. Может быть, дружеское прощание навсегда. И, реставрируя запись, мы попытались эту атмосферу сохранить. Некоторые наиболее очевидные ошибки, которые не делают никому славу, конечно, были убраны, а некоторые оговорки, забавные какие-то моменты, которых никогда не были в студийной записи, но которые придают определенное очарование именно этой пленке, мы, конечно, оставили.
Очень часто кажется, что некоторые вещи устаревают. И, естественно, это в первую очередь относится, на мой взгляд, к тем людям, которых мы называли авторами-исполнителями. К тем из них, которые славились такими социальными, сатирическими зарисовками, изложенными, естественно, в песнях. Вот ощущение от этого материала, когда вы его первый раз получили и когда вы стали с ним работать. Есть ли там что-то такое, что, на ваш взгляд, принадлежит прошлому? И, положим, молодой какой-то человек, ну, ваша дочь, например, старшая или младшая, может просто не понять.
Да, конечно, там есть вещи, которые понять достаточно сложно, хотя бы потому, что некоторые слова изменили значение. А в песне «Личное свидание» он учит жену, как тырить самогон. Тырить не воровать, тырить прятать от шмона. Сноска для молодого поколения. Шмон – обыск, хотя боюсь, что они это слово знают. Наверное, я бы очень радовался, если бы социальные, политические, сатирические и т.д. мотивы в творчестве Лешковского, Галича, Высоцкого вдруг стали непонятны, как нам непонятны политические сатиры Свифта, например. Поскольку, к сожалению, я убежден, что и на жизни моего поколения, и, что еще более горько, на жизни поколения моих детей эти реалии останутся, я думаю, что социальность этих песен не потеряет того очарования, которое она придавала им ранее. А что касается того, что можно не понять, в конце концов, я считаю, что Юза Лешковский – это второй пример в русской культуре, когда его произведение становится народным. Первый – это Некрасов с «Коробейниками». Товарищ Сталин, хотя мы знаем, что он автор, это всегда будет народная песня. Те варианты товарища Сталина, даже которые я слышал, еще не зная, что у этой песни есть автор, наверное, можно было бы набрать на отдельный диск.
Фирма Solid Records не отличается склонностью к производству коммерческой продукции.
Жаль.
Все же есть какие-то вещи, которые фирма выпускала, которые вы делали. Они связаны в первую очередь с именами Высоцкого, с именем Галича, с именем Сергея Чигракова, или он же более известен под именем Чиж, которые все же можно считать, ну, скажем так, прибыльными.
Кого вы перечислили?
Галича, Высоцкого и Чигракова.
Ага, так.
Это неверно?
Нет, всех трех мы сдавали, да. Я прошу прощения, что я перебил, не услышав вопроса, но просто душа не могла терпеть. Да, Высоцкого мы начали сдавать практически первыми, не считая пиратов в то время, и он был очень востребован народом. Он, наверное, востребован до сих пор, учитывая, что сейчас его сдают все направо и налево, и количество дисков, даже названий, а не тиражей, дисков Высоцкого, ну, наверное, ни с чем в истории сравнить нельзя. А Чиграков, да, это последний народный певец Руси, как я его называл. Что же касается Галича, это безумно интересный феномен. Народу Галич не нужен. Нет, это святое дело издать Галича. У нас до сих пор, несмотря на всякие громкие заявления, нет нормального издания, полного собрания Галича. То, что выдается за это, в общем, неплохо, но далеко от того, что должно быть. Но это, в общем, не коммерческие проекты. Галича издавать нужно, его пропагандировать нужно, нужно, чтобы все его знали наизусть, ибо все должны помнить, что самое страшное, это те, кто знают, как надо, и так далее, и так далее. Все-таки он настолько афористичен, что его цитировать можно почти как Высоцкого. Но считать, что наше население, народ, публика будет в восторге от того, что их очередной раз ткнули носом, нет, это не так.
А в этом контексте Юза Лешковский, выход этой пластинки, этого альбома, он имеет какие-то шансы на коммерческий успех?
Я не смогу ответить на этот вопрос, потому что впервые в жизни слышу от Марины нетактичный вопрос. Если я скажу «нет», я подведу автора. Нет, я шучу, конечно. Я думаю, что этот, конечно, релиз себя оправдает финансово, но ни Юз, ни фирма Solid Records после этого не будет ездить на белых мерседесах по Рио-де-Жанейро.
Ну и слава богу. А последний вопрос – какой тираж?
Сейчас вышел тираж 500 экземпляров. Если и когда он будет распродан, конечно, будут допечатки. Еще один вопрос, который вы задали, я не ответил. На диске 11 песен плюс 3 варианта. Но это не совпадает. Вот здесь очень есть маленькая хитрость. Так и быть, вот слушатели «Свободы», наверное, будут единственными, кто об этом узнает. Дело в том, что на диске нет 12 песни. Это не ошибка. Дело в том, что в фонограмме было 12 песен. Но 12-я песня, к тому времени, как был этот концерт, не была написана, не была дописана, она не была полностью, она была забыта во время концерта на полуслове, и к тому же она не о родине. Поэтому мы решили ее убрать, но чтобы хоть как-то пошутить немножко, просто 12-го номера в перечне песен нет. 11-е, потом 13-е, 14-е и 15-е.
В компакт-диск вложен буклет. На каждой страничке слова песен рукой самого Юза Олешковского. И каждая песня сопровождена посвящением тому или другому человеку.
Это все факсимиле с книжки, которая была издана в Америке, коллекционная его, и которая называлась, кстати, «Песенки о родине». Но здесь кое-где дописаны посвящения, которых в той книге нет, и это практически единственное издание, где, в общем, некоторые песни получили посвящение.
Андрей, а тогда вот у меня вопрос. Значит, я знаю, кто такой Александр Горелик, я знаю, кто такой Андрей Гаврилов, поскольку он сидит рядом, и все знают, кто такой Андрей Битов. А вот, например, Дот Ланге.
Люди, которым посвящены песни, это за редким исключением типа Андрея Гаврилова, который просто, в общем, конечно, была случайность и шутка Юза, шутка гения. Это его близкие друзья. Не все они известны, не все они, в общем, должны быть известны. Это просто его близкие друзья.
Андрей, вы знаете, эти посвящения, они были изначально или они возникли?
Многие возникли позже.
Андрею Гаврилову посвящена песня «Вагонная». Андрей, а почему? Вы понимаете, почему именно вам именно эта вещь?
Запросто, потому что, когда мы с ним обсуждали его песни, просто дружески трепались, я сказал, что у него есть одно слово, одна фраза, которая в свое время мне просто перевернула душу. Это в песне «Вагонная», когда слепой говорит про свою собаку, которую зовут Лаэрт. «Я Лаэрту стюдню куплю». И вот когда я услышал это «стюдню» вместо «студню» или какого-то другого, вот мне на всю жизнь запомнил это ощущение от этого первого раза, когда я услышал это слово. Юз заржал, и, поскольку песня не имела посвящения, он посвятил ее мне.
Песня слепого. Я белого света не видел, отец был эсером его, и Егода наследствие маму обидел. Он спать не давал ей 14 суток, ударил ногою в живот. А это был граждане я, и простите за то, что сегодня я слеп. Не знаю, как выглядят бабы и дети, товарищ Косыгин, Подгорный, Брежнев, Червоница, Рябина и Хлеб. Не знаю я наших больших достижений, я женщин не харю, не пью, и нету во сне у меня сновидений, а утречком, утречком темным, как ночка, что Бог посылает, жую. Простите, что пес мой от голода лает, его я ужасно люблю. Зовут его граждане бедного Лаэрт, подайте копеечку, Господа ради, я Лаэрту стюдня куплю. Все меньше и меньше в вагонах зеленых несчастных слепых и коллег. Проложим тибам по таежным кордонам, вот только врагам удергейское дело не позволим занять мы вовек. Страна хорошеет у нас год от года, мы к далям чудесным спешим. Врагом оказался народа Егода, но разве от этого граждане легче сегодня несчастным слепым? Копеечку, Господа ради, прошу я у вас навсегда. Подайте мне, тети, подайте мне, дяди, ведь на север идут поезда.
Вы слышали песню Юза Олешковского. Альбом его песен выпустила в свет компания Solid Records. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в издательстве «Нестор. История» вышла книга известного человека Рафаила Ганелина «Что вы делаете со мной? Как подводили под расстрел?». Книгу представляет Татьяна Вольцкая.
Сегодня те, кто хотят знать, знают достаточно много о сталинских репрессиях. Известны чудовищные цифры расстрелянных по приговору особой тройки НКВД и тех, кого сгноили в лагерях. Но человеческая психика так устроена, что нам трудно по-настоящему сострадать большим массам людей. За вереницей нулей не видно человеческих лиц. Не видно и механизма, как именно ломалась судьба человека, и он за считанные дни превращался в лагерную пыль или уничтожался вовсе. Книга Рафаила Ганелина посвящена трагической судьбе одного человека, талантливого историка Владимира Николаевича Кашина, чье имя было вычеркнуто не только из списка живых, но и из списка ученых. Центральное место в книге занимает стенограмма общего собрания сотрудников Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР. Теперь это Петербургский институт истории Российской Академии наук. После этого рокового собрания Владимир Кашин был арестован и расстрелян. Документ о собрании, на котором каждый должен был бросить камень в человека, знавшего, что ему предстоит, историк Рафаил Ганелин называет самым трагическим документом, который он когда-либо читал.
Люди, с которыми я потом работал и дружил всю их жизнь, как оказалось, говоря со мной о самых деликатных вещах, ни разу не проговорились, что были его аспирантами. Ксения Николаевна Сербина, почтенная наша исследовательница, смотрительница нашего архива, которая способствовала его спасению во время блокады, вдова этого человека, прожившая с ним 4 месяца, он овдовел и женился на ней, а через 4 месяца его арестовали. Она говорила со мной обо всем, о чем угодно. Мы проработали вместе 40 лет. И только когда я нашел в архиве эту стенограмму и набрался духу с ней об этом поговорить, она открылась передо мной. И в нескольких фразах, сухих, сдержанных, но таких трагических, которых я никогда не слышал ни от кого другого, подтвердила и рассказала кое-что еще. Она прожила всю жизнь с людьми, которые обвиняли его на собрании, поливали его всеми жидкостями, какие только есть. Он обвинялся в том, что он игнорирует гений Сталина и пытается его принизить, что он изображает его только военным руководителем, а тот был вождь. И за это был расстрелян.
Скажите, пожалуйста, вот когда вы узнали обо всей этой страшной истории, да, то есть что, в общем, кровь на головах этих людей, и вы действительно жили и дружили с ними, вот какие чувства у вас были?
Понимаете, в чем дело? Чувства мои не переменились. Потому что я считал для себя необходимым, когда я эту стенограмму нашел и прочитал, следовать примеру Ксении Николаевны Сербиной. Я когда поступил в институт, она заведовала сектором, вероятно, это был со стороны Президиума Академии наук жест искупления, так мне теперь кажется. А я был секретарем, и я довольно многому от нее научился. И вот представьте себе, что перед тем, как пойти к ней с вопросом из этой стенограммы, стенограмму она читать не захотела, я стал искать следов появления этой кашинской темы в жизни института. Ну вот, прошел 20-й съезд, произошла реабилитация. И оказалось, что никто ни разу, ни на одном заседании не произнес его имени.
«Это чистая трагедия. Еврипид, Софокл и Эсхил вместе», говорит ведущий сотрудник Петербургского института истории Российской академии наук Ирина Левинская.
В той же самой моей любимой античности было такое понятие «домнация мемория», когда сначала лизоблюдствовали перед императором, а потом, когда он отправлялся иногда с помощью в мир лучшее, его статуи сбрасывали с пьедестала, но этого мало, надписи выбивались, вот надписи ему поставлены, его имя просто уничтожалось, его имя вычеркивалось из архивов, вот что происходило.
То есть Оруэлл справедлив и в ту, и в другую сторону.
Совершенно верно. Кашина арестовывали дважды, один раз в 1933 году, в 1937 году это закончилось его расстрелом. Кашин – это историк, который занимался экономической историей. Причем после его смерти очень многие его работы были напечатаны под чужими именами. То есть Кашин практически, вот с ним произошло домнация мемории. Рафаэль Шолмович написал, что когда он обнаружил эту стенограмму, а в этом собрании участвовали очень многие, его старшие коллеги, его учителя, люди, к которым он относился с глубокой симпатией. Он очень мучился печатать. Может быть, не стоит, он не хотел. А потом он подумал, что проходит время, люди уходят, и эти материалы будут напечатаны человеком, который совсем не знает этих людей, и который осудит их, не понимая, как это все было сложно. С одной стороны, да, они вели себя безобразно, а с другой стороны, у них были семьи, у них были дети. Если бы они поддержали Кашина, они могли отправиться бы вслед за ним.
Ирина, могли ли они спасти Кашина?
Я не знаю. Может быть, если все, если все сообщество историческое, вот институтское, если все они бы поддержали Кашина. Возможно, да.
Но ведь можно было спасти хотя бы память о человеке. Потом, Рафаил Ганелин.
Не было сделано даже попытки восстановить авторство тех его работ, которые после его исчезновения вышли под чужими именами. Единственное, что я нашел, в личном деле вдовы, по-видимому, по ее требованию, вставленная бумажка из военной коллегии Верховного Суда о реабилитации.
Но ведь он был реабилитирован, почему же эти люди
А вот видите, в чем дело.
Может, это стыд?
Стыд. Ходят рядом эти люди. Надо говорить и говорить до конца. И я, в общем, в своей вступительной статье написал, что и мы, даже люди младшего поколения, не имеем в сущности полного морального права так уж наседать на деятелей НКВД 30-х годов. Если мы в гораздо более благоприятных обстоятельствах промолчали. Это круговая порука нечистой совести.
Причем в общем всего народа.
Ну, скажем так, широкого круга.
А были ли хоть исключения, те, которые не бросали этих камней, этой грязи?
Был человек, которого кроме меня никто не знает и не помнит. Я работал с ним в библиотечном институте, Степан Константинович Хворостин, который боролся до последнего, выступал, писал письма, а потом вынужден был подать бумагу с отречением от того, что он говорил и писал. Не все одинаково. Были люди, которые пытались вести себя более осторожно. Вообще закономерно состоит в том, что особо старательные тоже попали в лагеря.
«Все не так однозначно, как иногда кажется», — говорит Ирина Левинская.
Моего мужа, который занимается древнерусской археологией, его потрясло в этом протоколе поведение Грекова, которого он считал трусливым человеком. Ну, он переписывал свою историю Древней Руси много-много раз и как бы колебался с линии партии. Так вот, надо сказать, что мужественнее всех и лучше всех на этом заседании себя вел Греков. Вот что поражает в этом протоколе, это немыслимое косноязычие краснобаев. Все люди, которые там выступали, крупные фигуры, там, академик Струве, историки известные. Почему косноязычен Кашин, это понятно. Он уже один раз сидел, он понимал, он запинается, это очень страшно читать. А другие, это 37-й год. Они еще все-таки имеют какие-то корни в прошлом. Они еще не привыкли вот к этим формулам, они еще путаются. Они очень хотят сказать, как правильно. Но черт его знает, как правильно. Эта книга Рафаэла Шумовича, она очень горькая. Он не пинает, не осуждает, просто показывает, как это было страшно, какое это было тяжелое время. Этих людей и как-то и горько, и мерзко, и очень жалко. Моя подруга, которая сейчас профессорствует в Англии, когда она перебралась на Запад, сказала, ты знаешь, вот люди на Западе, они ничуть не лучше. Но просто они никогда не были поставлены в такие условия. Человек, он рожден не для того, чтобы совершать подвиги. Он рожден для того, чтобы жить, заниматься своей работой, думать. И мы не имеем права требовать от людей, чтобы они непрерывно совершали подвиги. Но вот им повезло. На Западе они не поставлены были в такие условия. А вот эти люди, вот мы об этом должны все время, они были в условиях, когда они должны непрерывно совершать подвиг. И имеем право от них это требовать.
Говорила Ирина Левинская.
Татьяна Вольцкая разговаривала с историком Рафаэлом Ганелиным о его книге «Что вы делаете со мной? Как подводили под расстрел?» В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
эпизод.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Преследование российскими властями лидеров непримиримой оппозиции, организующих выдвижение единого кандидата. Об этом беседуем с журналистом Людмилой Телень. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. До 3 возросло число жертв пожара на московской фабрике компании «Русский мех». В четверг найдены тела еще 2 погибших. Продолжаются поиски мужчины, который числится пропавшим без вести. В Италии сегодня утром на 72-м году жизни скончался великий оперный тенор Лучано Паваротти. У него был рак. В прошлом году в Нью-Йорке Паваротти была сделана операция. После этого он не появлялся на публике. Верховный суд России отменил решение московских судов, признавших незаконность проведения в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Президиуму Мосгорсуда поручено рассмотреть обвинения со стороны Генпрокуратуры заново. Экс-губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Он обвинялся в хищении имущества геологической компании и в превышении должностных полномочий и нецелевом расходовании бюджетных денег. В ингушском городе Карабулак завершилась спецоперация. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, боевиков в городе не обнаружено. Роскосмос приостанавливает запуски ракет-носителей «Протон» до выяснения причин аварии, произошедшей в ночь на четверг. Запущенный с космодрома Байконур «Протон-М» упал вместе с японским спутником, находившимся на борту. Выемка документов в московском офисе Альфа-банка связана с расследованием уголовного дела в отношении другого банка. Как заявили в пресс-службе Следственного комитета, в отношении Альфа-банка уголовного дела не возбуждалось. В Ираке 2 американских солдата скончались от ранений, полученных в среду при взрыве бомбы в северной провинции Салах-ад-Дин. Ранены были еще 3 военнослужащих США. Сирия заявила, что Израиль нарушил ее воздушную границу. По официальной информации, силы ПВО, открыв огонь, вынудили улететь израильские вертолеты, вторгшиеся в воздушное пространство страны. Израиль пока не комментирует эту информацию. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушаете разговор с Борисом Плотниковым и книга «Бредущие среди нас». Заканчиваются летние каникулы. 1 сентября открыли новый сезон 2 театра, которыми руководит Олег Табаков, МХАТ имени Чехова и, собственно, Табакерка. Олег Павлович всегда очень внимательно относился к формированию трупп обоих театров, пополняя их талантливой молодежью из школы-студии МХАТ и известными актерами со стороны. 5 лет назад он пригласил на работу замечательного актера Бориса Плотникова. Борис Плотников занят в репертуаре и художественного театра, и Табакерки. При этом актер продолжает играть и там, где работал прежде, в театре армии. И я передаю слово Павлу Подкладову. Он встречался с Борисом Плотниковым.
Этот артист из породы настоящих российских интеллигентов, которым чужда поза и самолюбование. Прославился Борис Плотников в одночасье после фильма Ларисы Шипитько «Восхождение». Глаза его Сотникова забыть невозможно и сейчас, спустя 30 лет после выхода на экраны этого пронзительного фильма. После «Восхождения» провинциального актера пригласили в столицу, и с тех пор все, что он играл, становилось событием культурной жизни. Беседа с Борисом Григорьевичем началась с воспоминаний о том, с какими забавными и порой парадоксальными обстоятельствами ему пришлось столкнуться на заре творческой карьеры. Родился он в маленьком уральском городе Невьянске, историю которого знает досконально.
Жили мы в маленьком домике, и вот там уже проявлялись и мои какие-то, как дедушка говорил про отца, комедианские наклонности. Где-то во дворе мы собирали театр, и из каких-то одеял сооружали занавес. Ну и дворовые, уличные новости как нам казалось, мы облекали в какую-то художественную форму. Зрители были очень благодарны. Первые рукоплескания я услышал тогда. Потом родители отдали меня в музыкальную школу. Я закончил музыкальную школу по классу скрипки и фортепиано. Родители даже думали, что я, наверное, по этой линии и пойду. Но так получилось, что Свердловское театральное училище в ушах зазвенело более ярко. Я поступил туда, но не с первого раза. Когда я закончил школу, то мы с мамой поехали в... Тогда это был Ленинградский театральный институт в Гитле. Приехали, что-то я там прочитал. Меня не приняли, как мне сказали, что у меня говор уральский. Сказали, что, ну, как и всех успокаивают, поживите здесь годик, послушайте настоящую ленинградскую речь, вот тогда вы исправите все это. Через год я пытался поступать в школу-студию МХАТ.
С тем же успехом?
И с тем же успехом. Тут мне даже сказали, что вы абсолютно профнепригодны и никогда в эту сторону не глядите. Ну, я поступил в Свердловское театральное училище, и вот после двух провалов, конечно, было страшно, но вот Юрий Ефимович Жигульский, ну, может, кто-то увидел во мне, рассмотрел, поверил мне и взял. Юрий Ефимович Жигульский был главным режиссером Свердловского тогда ТЮЗа, сейчас это Екатеринбургский ТЮЗ, и пригласил меня к себе. Там я работал какое-то время. Отношения с кино у меня складывались еще там. Там ведь тоже была Свердловская киностудия, которая 6-8 фильмов таких крепких в год выпускала. В основном снимались в главных ролях, конечно, актеры из Москвы и Ленинграда, а мы были в массовке в окружении. Ну и тут у меня получилось так же, как мои первые шаги в театре. Ассистентки приходили к нам выбирать для окружений. Нас выстроили всех мужчин в ряд. И меня первого сказали: молодой человек, выйдите. Никогда больше не вставайте в этот ряд, потому что вы абсолютно не киногеничны. Еще один кошмар, еще одно переживание. Ну, что сделаешь, с кино, значит, никак. И вдруг случилось это чудо, что Лариса Ефимовна Шипитько, того типа, что ли, человека, который ей нужен был, в Москве не нашла, ни одна сотня людей была просмотрена. И потом ее как-то сориентировали, что вот вроде бы в ТЮЗе в Свердловском есть что-то, нечто такое. В то время из периферийных театров не очень-то отпускали людей сниматься. Это сейчас другая история. А тогда нет. Ну, наконец, я стал сниматься в этом великом фильме. Это фантастическое общение и с самой Ларисой Ефимовной. Покойный ныне Василь Быков, ее он называл Достоевский в юбке. То есть она так глубинно рассмотрела его ситуацию, в смысле Сотникова. Она, мне кажется, углубила ее очень сильно, заострила в чем-то и сделала ее надвременной, оторвав от только военного 42-го года. Но это было и счастье, и легко, и сложно. Я думал, что в кино всегда так. А следующий уже фильм показал, нет, материал может быть другой, и режиссура другая, и от тебя другие требования.
Судьба Бориса Плотникова тесно переплелась с памятными событиями в жизни отечественного театра. Он успел поработать в театре сатиры в пору его расцвета. Потом сам расцвел в театре Российской армии, откуда в 2002 году перешел в МХАТ имени Чехова.
Восхождение и театр сатиры. Как это совмещалось?
Опять же, история очень простая, и логически все одно из другого выходит. Это был тот период, когда название пьес утверждались в управлении культуры, и вдруг Валентин Николаевич, ему разрешили ставить то название, которое он давно хотел поставить, «Бесы Достоевского». И он, посмотрев на свою великую в то время труппу, понял, что каких-то красок не хватает. И он вот одну из красок, увидев фильм «Восхождение», предложил мне перейти в театр сатиры. Я приехал в сатиру, это было 16 сентября 1978 года. Я приехал, а пьесу запретили ставить. Потом, спустя время, снова разрешили ставить. Ну, потом уже по Москве было несколько постановок «Бесов». И Валентин Николаевич сказал, ну, раз я не первый, то зачем же повторяться? Последний раз на «Бесов» распределение было в том самом трагическом для театра сатиры году, в 87-м, когда умерли в один месяц два величайших актера, Анатолий Ильич Папанов и Андрей Александрович Миронов, с которым мне повезло работать. Потому что так получилось, что я в театре сатиры тоже оказался как бы не удел. Ну, я что-то играл, вот мне повезло, что Валентин Николаевич увлекся Чеховым, был «Вишневый сад» на малой сцене, и мне там повезло играть Петю Трофимова, которого я играл уже и в ТЮЗе до этого. Работая в театре сатиры, вдруг я получаю звонок, Леонид Ефимович Хейфиц, тогда ставший главным режиссером театра армии, говорит: «Борис Григорьевич, а вы не можете сыграть у нас князя Мышкина?» Я об этой роли мечтал очень давно, но думал, уже годы прошли, это уже не мое, ведь многие роли, как говорится, с возрастом уходят, уходят и уходят, никогда не вернутся. Постановка была Юрия Ивановича Еремина, И она к возрасту почти не имела отношения, потому что он вскрывал именно вот те внутренние, глубинные состояния, что ли, всех людей, персонажей. И это позволяло в любом возрасте на эти темы разговаривать. Я согласился. Нужно было сыграть всего 4 спектакля. Театр уезжал на гастроли во Владивосток, и так получилось, что исполнители не могли туда поехать. Я ввелся на князя Мышкина, и вместо 4 раз сыграл его 189 раз. Я играл его 12 лет. Конечно, я ориентируюсь на князя Мышкина, но, конечно, я не могу сказать, что я он. Дай бог, чтобы изредка я мог быть близко к его проявлениям.
Великий русский артист Павел Луспекаев говорил, что роль должна актеру личить. Если этого не происходит, артист обречен на неудачу. Мой собеседник за 37 лет пребывания в профессии сыграл немало самых разнообразных персонажей. Петю Трофимова, князя Мышкина, барона в «На дне», Яго, царя Александра I в «Павле I» Дмитрия Мережковского, Несчастливцева, Борменталя, Дорна, физика Гейзенберга, Войницкого, Собакевича. В американском фильме «Петр Великий» он даже сыграл царевича Алексея. Согласитесь, подобное разнообразие образов и характеров достойно удивления. И поэтому дальнейший разговор с Борисом Плотниковым коснулся такой темы, как наличие рамок или неких стандартов в творческой жизни артиста.
Глядя изредка из-за своей профессии на себя в зеркало, я вижу свои стандарты. Я вижу, на что этот тип в зеркале способен, а на что не очень. Поэтому вот в связи со своими стандартами я и пытаюсь смотреть на каждого человека. Вот мне, например, пришлось играть Ягу. Роль вроде бы совсем не из моих красок, не из моей палитры. Но я посмотрел на него с какой позиции? Мне его стало жалко, очень жалко. Ведь это одна из немногих ролей Шекспира, ну, исчадие ада. Страшнее ничего не придумать, что человек этот делает. Но это роль реалистическая. Реалистически выписано. Если, например, Мефистофель, который тоже исчадие, но он действительно из ада и человек, ну, человек-существо, что ли, в оболочке человеческой, которое нам не постичь, то поступки Яга, мне кажется, во многом можно понять из-за его ущербности, из-за того, как он прожил жизнь, к чему он готовился, насколько много в нем заложила природа и как много было зажато в нем. И поэтому такая судьба у этого человека. И мне кажется, и Борис Афанасьевич Морозов, постановщик спектакля, мы сделали так, что Яго тоже любит Дездемону. Безумно любит. И от этого еще больше страдает.
Мне кажется, что вообще ваши герои все были метущимися. В них чувствовалась вина перед чем-то, перед всем миром.
Спасибо вам за вину, это да. Даже победители, даже сверхчеловеки, все равно они, наверное, в своей жизни что-то такое сделали, за что у них должна быть вина. А чувство вины, оно объединяет с публикой в зале. Потому что если я смотрю только на сверхчеловека и думаю, о, мне никогда до него не достичь, он на таком пьедестале, то есть на той самой, на подиуме, на этой сцене, что и не надо к нему стремиться. И я сразу откидываюсь в кресле, да, и думаю, ой, как люди могут жить. Но меня это никак не... А вот чувство вины, чувство сострадания, то, что бывает, часто бывает, хотя в нынешнее время от этого нас пытаются увести жизнь, что нет этого, не надо, зачем нам страдать, зачем? Но ведь и суть российского существования, оно отчасти еще в вине, что мы чувствуем это. А когда мы это чувствуем, мы с этим боремся, и благодаря этому мы находим взаимопонимание с персонажем, от него мы делаем мостик на свою жизнь, и это прекрасно. И тогда великие королевские, может быть, царские какие-то испытания, они становятся общечеловеческими. А значит, от общечеловеческого я понимаю, что это и каждый индивид может понять. Да.
Надеюсь, что радиослушатели уже успели оценить изысканную актерскую речь Бориса Плотникова, подобную которой, к сожалению, редко приходится слышать на современной сцене. Но общение с моим собеседником доставило огромное удовольствие еще и потому, что позволило принять участие в одном из самых увлекательных актерских занятий – разборе ролей.
Борис Григорьевич, вы только что сказали о том, что смотрите иногда на этого типа, как вы сказали, со стороны и думаете, вот это себе можно играть, вот это нельзя. Что нельзя играть этому типу?
Вы знаете, что я бы мог сказать так, что этому типу ничего нельзя. Ничего. Но, как у каждого актера, естественно, у меня есть заветный списочек. В этом списке был и князь Мышкин, который был почти почти зачеркнут. Но вот сейчас уже, видите, крыжик или галочка уже поставлена, что это, не скажу сыграно, но я общался с этим человеком. Есть заветное, есть, но я не могу это сказать, потому что и не то, что я человек суеверный, но как только скажешь, это не получится.
Да хорошо, то, что вы можете многое вот в какой-то своей обоине, в какой-то своей колее, это понятно. Но вы сказали, вот это типа нельзя играть. А я вот рассуждаю так, раз да. вы смогли играть Яго, значит, поручив вам Макбета, вы тоже его растворите в себе.
Естественно. Да? Можно найти что-то человеческое, то, что как бы, ну вот мне присуще. Но, знаете, опять же, глядя на этого типа, конечно, макбетовского мало, потому что все-таки Макбет должна быть порода. Вот он должен выйти, как занавес открылся, вышел человек, я знаю, Макбет.
А в несчастливце порода должна была быть?
Дело в том, что мы же застаем несчастливцев на изломе. Тот типажный несчастливцев, он закончился до начала пьесы. А сюда входит уже другой какой-то человек, тот, который им слеплен. Слеплен режиссером и слеплен жизнью. То есть, почему он ушел туда, мотаться из Керчи в Вологду, из Вологды в Керчь? Ведь не один десяток лет он там, да? Недаром он говорит, вот тетеньке я подарил вот это ожерелье, подарил вот эти четки, да? А как он с ней был связан? Только этим? А что с ним-то происходило в это время? И мне кажется, величие нашего, ну, его называем Шекспиром, но он не Шекспир, он по-особому индивидуальность ярчайший, наш великий Островский. Он показывает не только нашу русопятость, не только привязанность к из Керчи в Вологду, из Вологды в Керчь. Это могло быть из Йорка в Оксфорд. С людьми происходит это вечно, везде и всегда. Поиск себя, выход из родного гнезда, или его выталкивают, или он сам выходит, и неизвестно, куда его поведет. Но гены, то, что в человеке заложено, они или его толкают, помогают ему найти, или они что ли слабые, я не знаю.
Видимо, в награду за терпение и родение на избранном поприще судьба дарила Борису Плотникову встречи с замечательными режиссерами. Это стало предметом финальной части нашего разговора.
Борис Григорьевич, с таким подходом к театру, к персонажам, вам не сложно работать с режиссерами? С таким, скажем, средним классом режиссеров? Не находит ли коса на камень?
Нет, у меня все режиссеры экстра-класса. Да?
Вы тоже выбираете? Отбор проходит?
Нет, конечно же, я не выбираю, нет. Но каждый режиссер, с которым общаюсь, конечно же, мне кажется, это всегда личность незаурядная, много выше меня. Даже если он моложе, это не важно. Человек, который смотрит на меня со стороны, он же видит меня как то зеркало того типа. И потом к большинству режиссеров я отношусь, как, помните, говорил великий режиссер современности Брук, режиссер не должен строить форму, он должен только следить за тем, как через актера проявляется очень медленно действие, и как оно выявляется через актера. И оно не должно быть резким, оно должно быть человеческим. И мне кажется, большинство режиссеров именно такие.
Павел Подкладов разговаривал с Борисом Плотниковым. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Следующая тема знакома нам по трехгрошовой опере. Итак, большой, красивый и совсем не трехгрошовый том. Бутовская Дьяконов-Ванчатова, «Бредущие среди нас», «Нищие в России и странах Европы. История и современность. Научный мир, 2007 год». Что может добавить современная наука к истории, рассказанной Бертольдом Брехтом? У микрофона Илья Смирнов.
Кроме Брехта был еще Марк Твен, «Принц и нищий», а также «Золотой ключик» Алексея Толстого. Что до более современной литературы издательства «Научный мир», то ее окормляют своим авторитетом Институт этнологии и антропологии РАН и Общество Макса Планка. Во главе авторского коллектива, как я понимаю, та самая доктор исторических наук Марина Львовна Бутовская, которая известна далеко за пределами академического сообщества работами по эволюции человека. Как я понимаю, потому что в выходных данных не мог найти имена отчества авторов, что раньше было вообще-то принято указом. Ну, наверное, в книге мы найдем научное обобщение материала по болезненной и новой для нас проблеме. Ведь, как справедливо отмечено авторами, для жителей России нищенство является новым явлением. Оно практически отсутствовало до конца 80-х годов. Ну и рекомендации, как преодолеть это зло, правильно? А теперь, что получилось на самом деле? Подборка статей про нищих разных стран – самый основательный этнографический очерк так называемых среднеазиатских цыган, из которого, впрочем, не ясно, почему они цыгане и вообще самостоятельный этнос. Другие исторические материалы, ну, клочные, как сказал бы Хармс, как будто их готовили в торопях для газеты. Не стану придираться к мелочам, датам, именам, но вот вещи принципиальные. Оказывается, в Англии преследование нищих и бродяг было связано с эпидемией чумы, и имела целью спасение населения. А в России, цитирую, с установлением идеального порядка и законности в государстве, в нищенстве оказались персонифицированы черты неуправляемости, независимости, с которыми боролась крепнущая государственная власть в 15-16 веках. Конец цитаты. Конечно, не вредно лишний раз противопоставить гуманный Запад тоталитарной стране медведей. Но, простите, что за идеальный порядок в 15 веке? Это при Василии Темном, что ли? А ведь в Англии, кроме чумы, имело место еще рукотворное бедствие – огораживание. Как сейчас помню, в школе учили, как они связаны с массовым разорением крестьянства и садистскими законами против бродяг. Дальше. Из 30 страниц про Россию на советский период отведено 1,5 абзаца. При том, что именно в этот период проблема решалась эффективно. А как? Нет ответа. Жалкие полстранички, те заняты дискурсами и коннотациями, а также сетованиями, что советская наука проблеме нищенства не уделяла внимания. Интересно, правда? Проблема не изучалась, потому что решалась. Зато теперь изучается. Аналогично построена чешская глава, хотя и в Чехословакии эпохи социализма нищих практически не было. Глава о Китае. Про эпоху социализма 13 строчек со ссылками на американскую литературу. В русском языке нищенство и попрошайничество употребляются как синонимы, но за каждым словом тянется свой шлейф. Нищенство однокоренное с нищетой, угрозой голодной смерти по независящим от человека обстоятельствам. Ну, посмотрите хотя бы работы по сельскохозяйственной истории России Леонида Васильевича Милова. В России, которую мы потеряли, крестьянская семья легко могла оказаться в такой ситуации. Соответственно, религии разных народов вырабатывают схожие формулировки «помогите», ибо устами нищих к нам обращаются небожители. Но на людской солидарности, опять же, с древних времен приучились паразитировать профессионалы.
Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки.
Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему стрекороба наврёшь.
И делай с ним, что хочешь.
Это уже не состояние, а бизнес. Криминализованный, разрушительный как для общества, так и для людей в него вовлеченных, особенно для детей, которые либо просто погибают, либо пополняют ряды воров и проституток. Как справедливо отмечено в книге, люди, угодившие в эту среду по объективным причинам, потом уже не желают возвращаться к прежней, то есть нормальной, жизни. Соотношение вынужденного и профессионального нищенства в разных регионах разное. Понятно, что в Англии, Италии или Чехии никто от голода не умирает. Московское попрошайничество тоже бизнес, причем мафиозная составляющая его намного более циничная и жестокая. Вроде бы авторы книги все это понимают, но откроешь соседнюю страницу и видишь, что проблема специально затуманена какой-то стигматизацией. Связь попрошайничества с криминалом, оказывается, сохранилась в официальных источниках и СМИ, в массовом представлении. А в научном представлении разве есть что-то другое? Авторы сами же показывают, что ни одному слову кота Базилио нельзя доверять. И на следующей странице делают социологический вывод, я цитирую, «Основная причина попрошайничества – недостаточные размеры пенсий и пособий по инвалидности». Это где? В Праге. Основания. Опросы показали. Тут переходим к главному. Полевые этологические исследования. Вообще-то этология, согласно большому энциклопедическому словарю, это биологическая наука, изучающая поведение животных в естественных условиях. Людьми занимается социальная психология. Так вот, в ходе исследования этологи проследили за 178 собирателями денег в московском метро и электричках. Обнаружилась этническая избирательность, цитирую. «Мужчины более склонны подавать русской женщине, чем таджичке, а таджичке, чем цыганке». Теперь вопрос. Как отличить таджичку от цыганки, если одежда среднеазиатских цыган, цитирую, ничем не отличается от узбекской или таджикской? А паспорт у них не спрашивали. Оказывается, национальность определялась по опросу пассажиров в вагоне. Как установили этнос подающего, то есть самих пассажиров, не написано. Выявлена также позитивная зависимость размера подаяния от достатка человека. Вообще-то даже с размером подаяния непонятно. Если рядом кто-то наклонился и заглядывает человеку в кошелек, вряд ли такие условия можно считать естественными. А как вычислили общий достаток пассажира, это просто загадка биологической науки. И здесь же, цитирую, «Молдаване являются генетически близкими к русским, а цыгане – далекими от русских этносом. Романские популяции, включая молдаван, имеют с русскими дистанцию примерно вдвое меньшую, чем у русских с цыганами». Конец цитаты, и давненько мне не встречались в научной литературе столь откровенные попытки определить этнос по крови. Подход к людям с точки зрения науки о животных может далеко завести. Никто не спорит, человеческое поведение имеет биологические предпосылки. Только оно очень далеко ушло от этих предпосылок. Можно, конечно, вместо серьезного анализа достоверных источников по современному обществу сослаться на примеры дележа едой, широко распространенные среди многих видов обезьян Нового Света. Но что это дает? Ведь настоящий, очень далекий человеческий аналог альтруизма в животной стае это не сами мы не местные в метро, а система перераспределения общественного продукта, включая социальное страхование. Попрошайничество – патология, которая должна быть преодолена. Как? Да, в общем, понятно как. Бедным помогают социальные службы. Криминал уничтожают службы правоохранительные. Вот в Праге детское попрошайничество запрещено законом. И пока закон соблюдается, нечего исследовать в дискурсе ювенильной стигматизации. Конечно, нужна и воспитательная работа, но не с теми, кто травит димедролом младенца, взятого в аренду у матери-алкоголички, тем более не с их хозяевами, а с теми, кто дает деньги ребенку на димедрол и мистеру Пичему на новую иномарку. Еще ведь выработали роскошное оправдание для богобоязненных. У меня просят якобы на операцию. Я делаю вид, что верю. А если он меня обманул, то грех на его душе, не на моей. Мне же, наоборот, зачтется плюсик на том свете. Такое крючкотворство с Господом Богом. На самом же деле, человек действительно милосердный, легко найдет применение доброте. Больницы, детские дома, пожилые соседи, нуждающиеся в помощи. Но для реальной помощи нужно приподнять свою задницу хоть на полчаса. Дешевле откупиться мелкой купюрой. Если бы церковь реально выполняла те функции, на которые претендует, она могла бы это людям разъяснить. Но позиция священнослужителей весьма странная. А алгоритм простой. Не надо гадать, насколько достоин доверия конкретный театрализованный персонаж. Профессионал все равно обыграет дилетанта. Просто не финансировать такого рода бизнес. Ни игорный, ни попрошайнический. Вот последняя цитата. «От нас, уважаемые, требуется самая малость, покрепче держать свои кошельки. Не поддаваться на самые жалостливые, трогательные, сентиментальные версии. Еще раз, пожалуйста, запомните, вас дурят». Считают за последних лохов. Цитата, к сожалению, не из книги, из статьи в маленькой газете «За Калужской заставой». Называется «Подаяние в воровской общак». Боюсь, что автор Александр Володин, хоть и выражается простым языком, но лучше разобрался в проблеме. В общем, о нищенстве я из книги «Бредущие среди нас» узнал немного, по сравнению не только с Брехтом, но даже с газетами и репортажами по телевизору. Но кое-что понял про изучение общества с этологических позиций. Спасибо, лучше уж по старинке с человеческих.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Бредущие среди нас». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы в ближайшее время сможете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Стоп. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сначала появились данные, а потом уже был объявлен международный розыск. Сведения уже пошли.
Европейский Союз привержен принципам контактной группы.
Террористическая угроза в нашей стране не абстракция.
Предстали четверо офицеров, которым предъявлено обвинение в собирании и передаче сведений.
Эмбриону будет позволено развиваться не более 14
дней. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.